Христос воскресе, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл в одном из своих интервью сообщил, что в среднем строится по 3 храма в сутки, построив 30 тысяч храмов за 10 лет. Нужно ли стране такое количество храмов? И сколько храмов будет достаточно для России? Сегодня об этом мы поговорим с руководителем миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, отцом Даниилом Рябининым. Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе, Мария, добрый день, здравствуйте, наши слушатели!
Я хотела бы эту беседу начать с вопроса о том, зачем строится храм в принципе, хотя я прекрасно понимаю, что есть, если есть потребность, там есть какое-то количество прихожан, но и тем не менее давайте осветим этот аспект.
Да, я думаю, мы начнем ответ на данный вопрос именно в этом ключе, что потребность в религиозных сооружениях, а в данном случае мы говорим о храмах, церквах, возможно, восстановление, реставрации или открытие новых монастырей, она сегодня существует, поэтому активное строительство и поддержка как со стороны представителей государственной власти, администрации, крупных застройщиков, бизнесменов, корпораций, так и, безусловно, со стороны наших граждан, которые в дальнейшем становятся прихожанами, верующих людей на местах, она, безусловно, есть, поэтому церковь взяла еще там, да, вот как святейший сказал, на протяжении там достаточного количества времени уже построено много храмов, но и до этого, как начало восстанавливаться православие, православная вера в нашей стране, так и строительство храмов и восстановление монастырей началось совершаться активно. Поэтому мы видим, как и в крупных городах и маленьких селах сегодня вновь появляются церкви, где-то они были разрушены, они восстанавливаются, либо строятся небольшие по, опять же, тем финансовым возможностям, тем необходимостям, которые сегодня есть. Понятно, что здесь настолько эта тема, ее, вот, кстати, обобщить сложно, потому что у нас разные регионы, страна большая, слава богу, от Калининграда до Владивостока, это, кстати, где-то густонаселенные местности, где-то менее, где-то идет сейчас, так сказать, процессы урбанизации, укрепления больших городов и напротив исчезновения каких-то маленьких сел, деревень, которые, может быть, когда-то там 50-100 лет назад были большими сельхозугодьями или колхозами, где существовали большие такие огромные храмы, построенные купцами, помещиками, промышленниками. Сейчас немножко все это перестраивается, и в этом есть определенного рода тонкости по каждому региону. Я бы, наверное, мне, наверное, будет сложно говорить, обобщая весь опыт, который имеется у нас здесь, конкретно в Екатеринбурге, в Екатеринбурге, Екатеринбургской епархии, наверное, не совсем будет корректно сравнивать с тем, что происходит в Москве. Это, кстати, если мы бы пожелали бы перенять опыт вообще в принципе всего, и в том числе каких-то сейчас таких огромных масштабных инициатив по строительству церквей и храмов там. Все-таки поддержка и правительства Москвы, и в целом столицы нашего государства, ну, как бы это...
Как есть, так и есть.
Мы видим, что на местах немного все по-другому.
Угу.
И поэтому тут надо коллегам быть тоже всегда внимательны, когда они могут, ну, как-то вот так вот предлагать, перенимать тот опыт, который есть в одном месте, и, к сожалению, его недостаточно, или мы не имеем тех ресурсов и возможностей в другом месте. То же самое касается каких-то регионов этнического населения или, так сказать, с теми особенностями, которые существуют, опять же, повторюсь, в нашей большой стране, поэтому здесь целый ряд моментов мы должны учитывать, когда проговариваем эту тему, но вернемся к началу нашего разговора и беседы о том, что потребность сегодня в храмах, в церквах, потребность в той культурной идентичности, которую несут храмы и монастыри, и церкви, она, безусловно, сегодня имеется. И мы видим сейчас на фоне многих событий, происходящих в мире, на фоне тех, может быть, каких-то мировоззренческих установок или переустройств, которые под давлением одних или других сил происходят в обществе, мы, безусловно, должны четко для себя понимать и отдавать отчет себе, что вот, так сказать, православная церковь, христианство, если это регионы традиционного ислама, то мы говорим и о них, безусловно. Это именно те оплоты традиционной культуры, которые, ну вот, дают направление и развитие и культуру современному человеку, проживающему здесь на территории нашего государства.
Вот смотрите, 80% жителей страны говорят о том, что они православные, но по факту самая большая наполняемость церквей – это, естественно, всегда большие праздники. А повседневно, в будни, ну, 1-2 человека, там, может быть, 10-15, даже если мы говорим про большой город, про большие какие-то крупные, центральные даже храмы. И, естественно, так как эту статистику видят, просто наглядно возникает вопрос, зачем такое огромное количество храмов? Зачем строятся они, строятся, строятся и строятся?
Действительно, если вы зайдете в храм на большой праздник или в воскресный день,
там
вы увидите достаточное количество верующих и молящихся людей, поэтому храмов строятся больше, и они крупнее. Если вы почитаете элементарно Священное Писание, 10 заповедей, там Господь, предлагая человечеству откровение в форме того исповедания, которое мы с вами знаем, одна из заповедей звучит как раз-таки о почитании субботнего дня. Ну, если мы говорим о Ветхом Завете. То есть, было бы не совсем объективно рассуждать так, что почему вот в понедельник утром храм не ломится битком от людей. Да? Ну, потому что,
почему не
во-первых,
объективно?
Ну, потому что есть Божья заповедь о том, что 6 дней нужно трудиться, один день посвятить служение Богу. Угу. То есть, прийти в храм, если мы будем интерпретировать это вот к нашим современным реалиям. Если мы говорим о больших православных праздниках, пожалуйста, которые даже выпадают в будние дни, храмы наполнены людьми. То есть, то, что храм открыт, и на богослужении, допустим, не присутствует 150 человек единомоментно каждый день, исключая субботу и воскресенье, это не показатель того, что люди не стремятся и не идут в храм Божий. Угу. Потому что показателем является исполнение верующими людьми вот озвученной мной заповеди, которая является заповедью. В ней конкретно сказано именно так. Я ни одного слова не переврал, что 6 дней ты должен работать, один день должен посвятить Богу, в который включается и храмовая молитва, и другие вещи. В нашем понимании это день воскресный, в нашем понимании структура богослужения, она немножко не определяется границами суток, там, 12 ночи до, соответственно, до следующей череды, но с вечера, субботы, что богослужение построено именно таким образом. То есть люди выполняют божественную заповедь, как и положено.
Угу.
Храмы открыты для частной молитвы, в том числе, когда человек приходит в течение дня поставить свечку, заказать соответствующий молебен или последование, просто постоять у святых икон и образов, чего нету у человека дома. Хотя мы также знаем с вами, что Господь учил о том, что если ты хочешь помолиться, ты там зайди до дома у себя, закройся, чтобы тебя никто не видел, да, и
молись,
Господь тебе тайное, видя тайное, воздаст тебе явно, говорилось так. То есть, это вообще не показатель того, что, ну, вот, ссылаются там, как в будние дни, ну, помните, когда у нас все эти разговоры по строительству в храмах активной фазы была в Екатеринбурге, это был один из аргументов. Ну, и, знаете, тоже наши замечательные театры, прекрасные выставочные площадки стоят круглогодично открытыми, но большие премьеры, большие события случаются не ежедневно, и это было бы абсурдно, и, наверное, это было бы шизофрения, если бы каждый день был бы спецпоказ какой-то, да, без привязки к праздничным выходным дням, когда человек может выделить и найти себе время, чтобы посетить эти действительно важные в культурном плане, в плане развития моменты.
То есть храм вполне себе можно сравнить с театром, с музеем?
Ну, в каком смысле? Мы сейчас так скажем, а завтра напишут в заголовках, что священник сравнил храм с театром. Нет. С точки зрения, кстати, активной и пассивной фазы посещений храма, как общественной площадки, куда люди приходят. Но в течение дня храмы открыты, ведь можно посмотреть в крупных городах, какое количество людей посещает просто в течение дня, не единомоментно, что вот зафиксировали разом там, в 9:30 с момента начала божественной литургии стоит там 100 человек. Ну нет, а сколько в течение дня проходит? Большое количество людей. Приходит помолиться, кто-то воцерковляется, не совсем понимает, что есть общественное богослужение, что такое частная молитва. И, кстати, или напротив, понимая это, желает, кстати, уделить время своей частной молитве, когда не будет большого скопления людей. Тут и от психотипа зависит. Кто-то на самом деле, вот когда мы общаемся с прихожанами, напротив, любит приходить в те дни, когда людей в храме наиболее меньшее количество. Вот так вот человек сложен.
Чем меньше своему, народу, да, наблюдает,
чем меньше народу, ему, как бы, сказать, комфортнее находиться в храме, молиться, по каким-то иным обстоятельствам, какого-то удобства. Вот мы говорим там и о том, когда приходят с детьми, с маленькими детьми, тоже стараемся, кстати, предлагать какие-то дни для того, чтобы было удобно молящимся всем. Не единомоментно все взяли, собрались, как так часто бывает. Ну вот мы с такой долей иронии, конечно, всегда об этом говорим, что там вот там раз в год там люди в храм придут, и вот обязательно в один и тот же праздник, обязательно там будет наплыв, и когда не священник, никто не может справиться, из этого создается определенный, ну, не очень приятное настроение у всех, и в том числе у прихода, которые единомоментно увидят наплыв огромного количества людей. То есть мы говорим, да, можно как бы немножко распределиться и с детками прийти, например, не в этот самый праздничный день, да, или там, когда будет служба продолжительная, когда будет большое количество исповедников, но можно выбрать предпраздничный день, когда можно деток почистить там, или принести младенцев, и все это спокойно пройдет с точки зрения потока этих людей. И какие-то другие детали и моменты. То есть, опять же, повторимся, что наполняемость храмов сегодня в больших городах, ну, она очевидна. Здесь вопросов в том, что нужен в том или ином месте храм или нет, что туда не будут ходить люди. Вот именно с этой позиции, что туда не будут ходить люди, он будет не востребован, это, ну, такой вопрос не стоит. Вот я являюсь настоятелем нескольких храмов, приходов, да, скажем так, потому что храм это уже построенное сооружение, а приход это когда формируется и уже в дальнейшем будет строительство храма. Вы меня объявляете руководителем миссионерского отдела, я не только руководитель миссионерского отдела, я благочинный еще и три храма. Храм Благовещения в Академическом, центральный храм.
Новый район Екатеринбурга.
В новом районе Екатеринбурга, городе. Да. Далее, в поселке храм, в поселке Хрустальное Первоуральского района.
Сколько населения в поселке, не знаете?
Я думаю, что зарегистрированных человек 300. Ну, посещает храм в воскресный или субботний день, ну, 8-10 человек.
Ну, то есть, все по статистике, 1%.
Да, да, да.
Стандартно.
И еще я настоятель прихода и храма, тоже в Академическом районе строящегося будущего проекта небольшого храма святого Евгения Боткина. Уже пешеходный бульвар там фактически оформлен, но я думаю, что мы в какое-то ближайшее время вернемся к этому проекту, его начнем уже активно развивать.
То есть, вот смотрите, это к вопросу, опять же, о том, да, что новые храмы в Екатеринбурге строятся, и один район, ну, казалось бы, да, что один район, один храм, ну, наверное, достаточно, тем более, что, ну, это не целый город, это там один какой-то район, но, тем не менее, строится еще один храм.
Строится еще один храм, я более того скажу, что в рамках административных границ района существуют и другие храмы, потому что в академический район входит так называемый микрорайон Европейский Краснолесье, где находится также храм святого князя Владимира на Чкалово. Также в административные границы района входит Широкая речка, где есть храм при онкоцентре. Ну и, в принципе, вот такой, как сказать, здесь необходимость в храмах, как мы видим, с точки зрения территориальной, потому что наш район входит и в то благочиние, которое по благословению владыки я возглавил. Микрорайон Мичуринский, например, там были, так сказать, запросы граждан о необходимости и возможности там строительства храма. Мы говорим о огромном районе Солнечный, где, безусловно, необходимо строительство храма.
Там еще не, да, там еще
там нет, еще на данный момент нет, это огромный район, перспективный. И здесь, конечно, нужно это все просматривать и прорабатывать достаточно подробно. Есть возможность создания в достаточно больших городах, как наш город, Екатеринбург, миллионник, рабочих групп при епархии для дальнейшего планирования и участия в генплане города, развития города. Сейчас, в принципе, точечная застройка имеет место быть, но плановая застройка города ведется. Вот, допустим, в городе Екатеринбурге генплан разработан до 2045 года. Вот представьте себе, достаточно большой период на
будущее. Новые храмы там заложены?
По проектам не то, что заложены храмы, площадки, они предполагают возможность размещения религиозных учреждений в том числе. Но для этого, конечно, нужна
инициатива.
Инициатива с нескольких сторон.
То есть и от священников, и от...
Безусловно, да. И от непосредственно религиозной некой организации, да, обобщим. И от тех граждан, которые называют себя, причисляют себя к традиционным исповеданиям на территории Российской Федерации. Будь то это православные христиане, будь то это там.
То есть это может быть как храм, так и мечеть. Кто безусловно, активнее
да.
в данном
то есть,
случае?
Это все рассматривается, формируется и так далее. То есть следующим этапом, да, это непосредственно строительство, потому что это все то, что связано с финансированием, с инвестициями или инвестором, это все вещи, которые мы тоже должны понимать. И здесь также, кстати, такой ряд особенностей этих моментов по регионам. Вот мы говорим о Екатеринбурге, мы говорим о поселковых каких-то вещах. Есть такие примеры. Первый. Храм строится, и строитель, там, инициатор, ну, некий один или группа лиц.
То есть какой-то частный инвестор, который инвестор, сказал, что вот вам деньги, да, строить храм.
Даже не так. Вот я пожелал построить храм, он его построил, обратился в епархию, получил соответствующее благословение, был назначен окормляющий священник данного объекта. Он его построил, сказал, вот я построил храм.
Дальше вот, содержите его сами.
Занимайтесь дальше сами, вот и спасибо. Ага. Вот что с этим делать? То есть, безусловно, епархия или любая другая религиозная организация, структура будет поддерживать инициативу на местах. Но часто так случается, что вот такая частная инициатива инвестора, она случается... Вот,
реже, чем хотелось бы?
Нет, даже не в том плане, что реже. Если до конца не продумать каких-то вот всех абсолютно деталей, не попасть в ситуацию, когда инициатива завершилась, а вы дальше приняли храм,
Денег на его содержание нет?
Да, и поняли, что община здесь не создавалась, или же там, дай бог, 2-3 человека готовы, безусловно, трудиться, но, как мы понимаем, настоятель храма или же окормляющий священник прихода, все-таки назначаемый епархиальным управлением, должен понимать, что вот приход – это то, где он сможет найти для себя, для своего служения пропитание, как об этом и говорится в Священном Писании. То есть мы здесь не лукавим. Здесь вот очень важно, чтобы не было лукавства и не было каких-то вот этих вот потом разочарований и у назначенного священника, и у человека, который построил, скажет, я же построил хороший, добротный храм, а вы как бы, так сказать, кто-то скажет, а зачем ты его здесь построил, да? Вот чтобы эти вещи не появлялись в дальнейшем, не создавали трудности и сложности, а все нужно планировать изначально с пониманием того, как это будет функционировать в дальнейшем. Да, безусловно, тогда, когда будет совершаться служба, будет молитва в этом месте, люди должны будут, очевидно, потянуться сюда. Но всегда человеческий фактор может, мы понимаем...
Как в ту, так и в другую сторону. Собирать,
да, как в ту, понятно. Так и в другую сторону, да. Совершенно справедливо. И здесь вот нужно учитывать все эти достаточно большие риски. Я почему об этом говорю? Опять же, опыт сейчас служения в поселковом храме, ну, в принципе, кстати, опыт понимания того, как устроено служение в одном или другом месте, он имеется у меня лично. Поэтому здесь без всякого лукавства или без всяких каких-то вот таких вот сомнительных вещей можем об этом говорить. И какие-то вот эти детали сразу же необходимо прорабатывать. То же самое мы говорим сегодня о больших городах. Плановая застройка имеется. Безусловно, здесь нужно развивать духовную культурную среду. Это и строительство домов культуры, оздоровительных центров, медицинских учреждений и, конечно же, храмов. То, что требуется человеку. Иначе, вся эта коммерческая площадь, она приводит к чему? К тому, что мы видим там, где это не администрация города, не активная гражданская позиция не проследила за этим. Многотысячные такие муравейники, да, из там огромного количества проживающих людей, и все. Ни культуры, ни развития, ни досуга, в лучшем случае там что-то где-то, извините за такое выражение, понатыкают там уже позже. Плановая застройка важна. Вот как, опять же, приводим пример того, как сейчас развивается в Екатеринбурге, это важно. В академическом строительство района началось одновременно со строительством храма. Это правильно. Храм становится центром, доминантой духовной и культурного развития в том числе. И не возникает сомнения, что храм абсолютным образом будет востребован. Плановая застройка будет продолжаться, и храм в итоге... Мы в 2015 году начинали, он на отшибе, там был за речкой, там не пройти, не проехать. А сейчас он уже становится в центре района. Как
но
это
там хорошая такая благоустроенная уже территория.
Это да, но на это все... все нужны время, на это все нужны и определенного рода эмоции, угу. определенного рода силы, усилия и тот коллектив людей, который это понимает.
Но смотрите, мне кажется, у епархии, у любой епархии есть какие-то критерии, которые говорят о том, что там на какое-то количество жителей или на какое-то количество квадратных метров нужен там один храм или там нужна одна часовня. Или вот этот вот храм мы там не будем восстанавливать, мы новый там снесем, построим, или мы наоборот восстановим что-то.
Безусловно, это есть. Безусловно, это есть. И определенное понимание того, как развивается религиозная жизнь, и запрос на нее, с чего мы начали. Но здесь, опять же, повторимся, строительство связано с финансированием. Угу. Это те инвесторы, либо которые уже построили достаточное количество храмов, и, ну, возможно, они уже на этом остановились. И, кстати, поддерживать новые проекты им, возможно, сложно. И финансовое сегодня положение там, на протяжении там, последних, ну, скажем, 5 лет не очень стабильное. Опять же, повторимся, инвесторы, те люди, которые занимаются вложением своих денежных средств, они прекрасно понимают, что такое благотворительность, которые они, слава богу, занимаются, ну, в огромном объеме. Вот если посмотрим на наших меценатов замечательных, здесь уральских промышленников, это те люди, которые по большому счету включены, ну, в каждый проект, который можно только взять, начиная там от младенчества и материнства с теми проблемами, да, которые возникают, заканчивая и строительством храмов, монастырей, поддержкой многих категорий угу. граждан, слоев населения и организованных групп, некоммерческих предприятий и так далее, и так далее, и так далее. То есть крупные предприятия, они там, ну, по просто так огромнейшему списку действительно помогают. Это мы знаем.
Угу.
То есть и здесь есть четкое представление, да, необходимо строительство храма вот в таком-то районе или в будущем районе, но понимание того, как это возможно осуществить, потому что, ну, с точки зрения церкви, епархия не обладает возможностями строительства вот там хорошего, добротного, большого каменного храма. Для этого нужны дополнительные средства, инвестиции, как это было и раньше, да, где-то это народная стройка, где-то это строительство за частные пожертвования купца, промышленника, так сказать, еще кого-то, мецената. Оно всегда так было.
То есть, если прихожане в каком-то районе города хотят храм, то что нужно? Сколько прихожан нужно?
Нужно создавать инициативную группу. Дальше, с точки зрения юридической, создание прихода возможно тогда, когда существует десятка людей, не меньше 10.
Не меньше 10.
Да, не меньше 10, тогда возможно юридическое оформление прихода, именно как юрлица угу. на месте.
Притом не просто прихожан, а готовых заниматься какими-то тонкостями.
Вот об этом, да, я бы тоже, да, хорошо, что вы об этом напомнили, это крайне важно, потому что мы вроде как-то сместились в сторону угу. тех людей, кто там да. обладает чем-то, а мы всегда в сторонке. Ну, я же, скажем так, просто клерк, просто угу. пенсионер.
Ну да, потому что здесь вот я и хочу понять, от кого чаще всего инициатива исходит. То есть понятно, что есть там какие-то нормативы, угу. и сама епархия говорит, как организация, что вот мы здесь будем строить храм, у нас там есть инвестор, угу. вот, пожалуйста, да, любой храм – это вложение инвесторов, по большей части.
Да.
Но бывает и так, что приходят прихожане, говорят, что, слушайте, ну у нас нету там вот храма, можно мы его вот там где-нибудь здесь поставим?
Можно.
А епархия говорит, что, ну извините, у нас там нет средств.
Епархия говорит, абсолютно можно.
Но
абсолютно можно его построить. То есть нужна инициативная группа, те люди, которые активных людей, которые будут заниматься изначально неким проектом или возможностью реализации в тех границах, которые им интересны, угу. это первое. И второе, обязательно, вот это давайте подчеркнем, того, чтобы данный проект, назовем это так, храм, будущий приход, он мог существовать действительно как реальная единица, приходская.
Чтобы были люди.
Чтобы были люди и была возможность там священнику совершать действительно служение, ради которого и строится храм.
Как просчитать? Ну, то есть, допустим, вот есть 10 человек, которые говорят, что мы, да, мы готовы, вот нас 10 человек. Но просчитать количество человек, которые потом придут в храм, когда он будет построен, мне кажется, это довольно нереальная задача. Ну, то есть, есть
главное,
какая-то
статистика?
Главное,
чтобы была инициатива на местах, чтобы, знаете, я поэтому и говорю, что, кстати, разными проектами личность занимаешься, опытом более уже наши взрослые, да, если так можно выразиться, священнослужители делятся, как это на местах осуществлялось, где были, соответственно, успехи, где были, в каких местах просчеты, когда вроде бы все идет, а потом оказывается, на востребованность заканчивается, инициативная группа, ну вот так сыпется. Вот хотелось, а потом раз и все, и ой, а вы давайте там служите побольше, а мы вот здесь вот, как сказать, когда-то там придем. И батюшка оказывается, ну, мягко говоря, не в самой интересной ситуации, угу. А точнее сказать, в очень интересной ситуации, когда...
И вот, службу совершать надо, и людей нет.
Да, и нету ни людей, и богослужение должно проводиться, вроде как храм имеется, а ни содержания даже, ни священника, ни прихода, ну, нет к этому никаких средств абсолютно. То есть, и здесь возникают вопросы. Опять же, повторимся, каждая ситуация, она исключительная, она имеет свои тут определенного рода особенности и зависит тут от целого ряда факторов. Но самое главное, чтобы было желание у людей, которые здесь и сейчас проживают. Конечно, с точки зрения миссионерской, да, миссия – это свидетельство, и мы должны, создавая приходы и возводя храмы, это становится таким рапором, маяком таким, на котором будут приходить люди. Но и одновременно с этим должна идти вот, и быть вот эта обратная связь.
Количество храмов, оно каким-то образом увеличивает количество верующих? Ну, то есть можно ли сказать, что чем больше храмов, тем больше верующих?
Я думаю, что такую параллель можно провести.
На
Я
чем думаю, что... вы основываете ваш вывод?
На нашем замечательном городе Екатеринбурге.
Угу.
Вот представьте себе такую ситуацию, вот фантасмагоричную, или вернемся к годам прошлых лет, печальных историй, связанных с борьбой с религией в нашем отечестве. Это было, мы это не отрицаем. Вот в Екатеринбурге был единственный действующий храм, вот рядом с которым мы с вами находимся, Иоанна Претеческого архиерейского подворья. Да, наши священнослужители, которые это помнят, рассказывают, как храм, он небольшой, это же Колбичинская церквушка на самом-то деле, да, он как Колбичинский храм и устроен, это не кафедральный соборище там на несколько тысяч квадратных метров. Небольшой храм, он битком, он и сейчас битком, и вот на территории собора выстраивались люди, чтобы помолиться там на Пасху, на Рождество, на иные праздники, на Троицу, на Иоанна Предтечу, собственно говоря, почитаемый святой. Вот это количество людей. Если сейчас представить себе, что если бы мы убрали бы все храмы, количество единомоментных людей, которые бы пришли на праздник, оно было бы в сравнении с теми годами, или же это было количество людей, вот во всех районах нет храма, все бы пришли здесь, все бы здесь, вот и кладбище Ивановское, люди бы стояли бы и на Репино везде, и на центральном стадионе. Ну нет ведь, пришло бы тоже единомоментный человек 150-250, да, и больше бы они не пришли. Но сейчас мы имеем другую картину. В городе Екатеринбурге храмы строятся, храмы есть, храмы восстановлены. И там каждый праздничный день наполнен достаточным количеством людей. Это означает следующее. И каждый храм, который построен в течение там, 2-3-4 лет, становится большим приходом и общиной. А это те люди, которые не ходили сюда и стали ходить ближе к дому. Это те люди, которые пришли в храм или которые желали бы ходить в церковь, но по каким-то обстоятельствам они туда не ходят. Далеко ехать, тяжело и так далее, и тому подобные вещи. Поэтому храмы строить нужно, и люди в храмах будут. Это касается, безусловно, крупных городов. При правильном понимании это, безусловно, необходимость строительства и в селе. Наш владыка, который сейчас является управляющим Казанской епархии, говорил всегда такие слова, и они действительно отражают реальность. Про поселки. Мы, потому что ездили всегда с владыкой по разным храмам и строящимся, и разрушенным Екатеринбургской епархии. Владыка всегда говорил такую вещь и для администрации, что там, где есть храм, там жизнь села, она продолжается. Вот как бы это удивительно не было. Может быть, нету там какого-то производства крупного или еще чего-то, но жизнь там продолжается.
У нас, кстати, даже территориальное деление на храме построено. То есть, если есть храм, это село, большая территория, если нету храма, это маленькая деревушка.
Вот, там жизнь есть. И тут как бы вот не находили какие-то вещи, но это действительно так. Храм дает вот этот вот какие-то живительные силы людям. Он им дает возможность и объединяет их. Вот это важно сегодня и для современного нашего села, чтобы были храмы. Пусть это будут небольшие деревянные храмики, чтобы там, даже если нет постоянно действующего служения и священника, то есть окормляющего. Мы знаем такие приходы, если там раз в месяц приезжает священник, совершает литургию. Но чтобы заинтересованность у этих людей была. Чтобы этот храм был открыт в большие праздничные дни. Нету священнослужителей там, но есть возможность собираться мирянам, помолиться, поставить зажечь свечи, чтобы храм был открыт, чтобы была вот эта вот действительно жизнь, которая бы вдохновляла людей, вдохновляла их идти ко Христу. Вот храм стоит, люди там будут, крупные города, посмотрите. О Москве, скажем, знаете эту всю ситуацию. Храмы строятся, слава Богу, такой прекрасный проект.
Реализуется.
Совершенно удивительный проект. Пусть он будет реализован еще в наших поменьше городах, на всей территории России. Пусть мы вот это желаем, и люди там будут ходить. А посмотрите, мы с вами говорили, обсуждали в начале нашей программы, такой прекрасный проект. А в каких-то районах по два храма, в каком-то нету храма,
да.
И люди расстраиваются. Потому что люди-то хотят, душа стремится к Богу, к светлому, чистому.
Батюшка, вот. Ну и подытоживая наш сегодняшний разговор про количество храмов, еще хочу вас про размеры храмов спросить. Вот насколько это влияет? То есть не только количество там, да, храмов, вот про то, что мы говорили, но и их размеры. Понятно, что есть деление, там храм, собор, церковь, вот, но тем не менее, как-то размер храма влияет? На количество прихожан, опять же.
Ну, с эстетической точки зрения, возможно, да, кто уже искушен в этих вещах, в больших городах,
ну, приятнее
там, да.
Зайти в большую красивую там церковь, да, или там в большой собор, понаслаждаться вот этой вот красотой, но это же, опять же, на один раз, то есть, если ты пришел, тебе нужно помолиться, то ты, наверное, будешь уже то, что поближе, к, не знаю, там, к работе, к дому выбирать, да?
Вообще всегда по-разному бывает. Кто-то любит, вот, как мы сказали, допустим, богослужение, когда нет поменьше людей, кто-то кому-то нравится, когда храм, вот он поменьше там и деревянный, и вот как-то веет теплотой. А для другого человека хочется простора, высоты, когда высокие купола под сводами и прочее. То есть вот по-разному, поэтому и храмы у нас разные все. Посмотрите, как хорошо. Где-то такая церквушечка, где-то замечательный собор.
Выбор есть.
Да, он старинный. Где-то наш замечательный уральский барочный стиль, уральского барокко, сибирское. А где-то классицизм, где-то что-то более новое. Вот и хорошо, когда вот эта палитра храмов, она такая разнообразная, когда есть и новые церкви, и старые. И каждый выбирает для себя, что ему удобно. Кому-то нравится, ведь мы знаем, сейчас и монастыри открыты для посещения некоторые, хотя некоторые и закрыты, как и положено монастырям, где собираются монахи для совершения своего монашеского труда. Есть монастыри, которые открыты для паломников, и люди собираются и едут туда, потому что им нравится вот этот монастырский уклад жизни, совершение службы. Иногда с крайне ведь простой службы, где один или два монаха поют, в отличие от какого-нибудь соборного храма, где прекрасный, великолепный хор.
Многоголосие, акустика, все есть.
Пение, там просто потрясающих песнопений наших прославленных композиторов. У всех по-разному. Но в этом-то и прекрасно этим наше православие, наша вера, что ты можешь для себя найти все, что, вот как бы, все те вещи, которые могут удовлетворить твою духовную потребность здесь, сейчас, на данный момент. Поэтому храмы нужно строить. Давайте будем активно выступать за это. Будем поддерживать наши приходы обязательно. Все, что требуется. Вот надо быть таким активным. Открытым. Ходишь в храм, ну, есть тебе возможность чем-то помочь приходу, обязательно нужно это сделать. Или сказать батюшке: батюшка, а я вот сейчас на пенсии, а раньше был электриком, и у меня, я прекрасно занимаюсь этим. И вам батюшка скажет: замечательно, вдруг если у нас там где-то нужно будет починить розеточку или лампочку, мы вас пригласим. И остальные вещи, то есть и тогда будет создаваться и приход, и община, и храмы будут возводиться, и мы не будем переживать, что ой, ну вот здесь где-то что-то там не достроили, а здесь где-то что-то не хватает, да? Все же от нас зависит. У нас люди вот на Урале, люди труда, взялись без единого копейки, денежных средств каких-то, построили храм, завод, больницы, все своим трудом. Никогда ничего не ждали, что там, а вот когда-то, может, там кто-то придет, замечательный человек, и нам что-то даст. Ничего такого не будет. Не строится, не развиваться, ничего не будет. Вот от нас должна исходить инициатива. Взялись всем миром. И поставили, как это было и в дореволюционное время, как это делали наши предки, наши отцы, прадеды, и строили такие потрясающие соборы, что сейчас их видишь и удивляешься, как это было возможно тогда это возводить.
При тех технологиях.
При тех технологиях, которых вообще не было, да? При тех абсолютно отсутствии вообще каких-либо там денежных средств и так далее, и каких-то там возможностей. А эти храмы, эти просто потрясающие вещи стоят веками и впечатляют, поражают нас. Ну и о своей атмосфере внутренней и молитвой уж тем более. Поэтому все в наших руках. Давайте трудиться, строить, брать себя в руки, и тогда будем жить лучше, краше и прекраснее.
Ну вот на этой замечательной мысли, пожалуй, сегодняшнюю программу мы и завершим. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!